Здравствуйте, друзья! В эфире очередной выпуск программы «О земном и о небесном». Ищем ответы на вопросы, которые волнуют каждого из нас, вместе с архиепископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом. Здравствуйте, Владыка!
Здравствуйте, Евгений! Добрый день, дорогие братья и сестры!
Владыка, приходится встречаться с нашими телезрителями живьем. И вот недавно была такая встреча, и моя собеседница сказала: «Владыка Феофилак, конечно, замечательный, но я не поняла, это что же, вот он говорит о том, что семья – это смысл жизни, а у меня семейная жизнь не сложилась, и что, я теперь неполноценный человек? Я с этим не согласна».
Да, вот у меня тоже семейная жизнь сложилась определенным образом, живу в монастыре, и я счастливый человек.
Нет, ну, монах и не монах, это как бы есть разница.
Еще. Да, хорошо.
Это понятно.
Вы знаете, вашей собеседнице я отвечу словами Священного Писания, словами Создателя. Нехорошо человеку быть одному. Нехорошо. Вот так создан человек, что он не может быть один. Его жизнь всегда богоцентрична. Он не может быть сам по себе, без всего.
Не понял, простите. А есть родные, близкие, есть знакомые, друзья, есть коллеги на работе.
Да, именно об этом мы сейчас с вами поговорим.
Так.
Так вот, нехорошо человеку быть одному. Он просто не может находиться в любви, в дружбе внутри самого себя, для самого себя. Он всегда должен быть в любви, в дружбе, в надежде, в окружении людей. Этим окружением и становятся те, которых он именует своими родными и близкими. Для женатого человека – это семья. Для человека неженатого, если это самые близкие люди, для человека неженатого, который делает выбор иноческой жизни, монастырь. Но есть и выбор такой, что человек, ну вот так сложен, так сложилась его собственная жизнь по ряду множества обстоятельств, когда вот его семейная жизнь зависела от многих вещей, в конце концов произошло то, что произошло. Но это не означает, что он одинок. Это означает, что все его силы и вся его хорошесть будет заключаться в том, что он будет ответственен в своих чувствах по отношению к тем, кто рядом с ним. И если говорить строго о том, что должна быть семья или не должна быть семья, то это совершенно неверный вопрос. Это вопрос, на который невозможно дать одинаковый ответ. Должна быть семья? Да. А может не быть семьи? Может.
Давайте, чтобы вам было проще, я вам дам вводную.
Хорошо.
Да, вот есть, например, такая позиция. Россия гибнет, Россию надо спасать. Все быстро, значит, поженились, вышли замуж. И быстро-быстро рожаем. Русский миллиард. Вот такой слоган есть. Значит, есть другая позиция. Не лезьте ко мне в постель, в дом. Вообще живу, как хочу. Да? Вот это две крайности. Или вы это совершенно... одна из этих позиций правильная, другая неправильная. Или есть какой-то третий путь?
Вы знаете, вы совершенно верно сказали, это крайности. И одна крайность, и другая крайность. Если говорить о семье как просто о, простите, пожалуйста, птице фабрики, которая должна увеличить некое поголовье, то это кощунство. Или если говорить о семье как о явлении несоциальном, что хочу, то и ворочу, это тоже кощунство. И в одном, и в другом случае. Побуждение к семье является тем же самым, как и побуждение жить вне ответственности своей собственной семьи. Любовь к Богу и к ближним. И в первом, и во втором случае. И тогда, когда человек женится или выходит замуж, и тогда, когда не женится, не выходит замуж. Если или в первом, или во втором случае у человека нет любви ни к Богу, ни к ближним, он будет несчастен и в одном, и в другом случае.
Ну, хорошо, это почти понятно. А вот как тогда понять вот эту ситуацию? У нас в последнее время принято очень много законов, касающихся сферы семьи, сферы отношений к детству. И они-то как бы законы неплохие, там, основанные на чудесном духе человеколюбия. А почему-то при их реализации все время возникают какие-то страшные скандалы, недоразумения, рушатся семьи. А как вот это получается?
Ну да, взять ту же ювенальную юстицию, которая, собственно говоря, в своей основе имеющая желание сохранить семьи, нередко механизмами воплощения этого желания разрушает эти семьи и приносит в эти семьи глубочайший разлад и просто трагедию самой жизни, надолго обрекая детей быть без родителей и родителей, лишенных родительских прав. К сожалению, есть такая проблема, и она заключается в том, что ко многим сферам, к большому сожалению, мы привыкли относиться, ну, знаете как, скажем так, когда во мне самом не хватает широты моей души, не хватает моей веры, моей любви, вот настоящих этих добродетелей, я тогда начинаю говорить, а вот есть закон, вот я по закону с тобой сделаю то или то. И нередко вот этот механизм запуска неких законов является следствием отсутствия вот тех качеств, которые должны бы быть у человека. Среди людей, с которыми я общаюсь, есть много людей, которые занимаются, в том числе, правоохранительных органах работают, трудятся. И вот я помню один разговор с одним офицером, он мне говорит: «Владыка, вы знаете, в последнее время мы часто, когда принимаем заявление от жены на мужа или от мужа на жену, все же начинаем с ними говорить о совершенно простых вещах. Может быть, вы все же простите друг друга?» И мы часто произносим в кабинете слова, которые, говорит, для них становятся неким откровением. Однажды, говорит, даже нам задали вопрос: «Но я же не в церкви. Вот принимайте заявление, но, может быть, вы все же примиритесь?» И совершенно очевидно, понятно, что вот эта нехватка человечности, простой души, становится жаждой сухого и жестокого закона. И, кстати, когда этой души не хватает, то даже самый добрый, самый принципиальный, правильный закон становится бичевой плетью и ранит очень глубоко, до крови, больно и надолго.
Да, мы еще как бы далеки от понимания закона, которое было присуще Аристотелю. Это было, правда, давно, но Аристотель, вот он, да, он говорил о том, что в основе закона лежит нравственность. Ну, это ладно, сейчас не об Аристотеле у нас разговор. Но это вот, да, жена хочет посадить мужа, муж хочет посадить жену. Неприятно, но дело житейское. Вот у людей такая внутренняя неприязнь, и они пытаются, да, воспользоваться законом в том числе. А когда государство берется рассуждать вот на такие внутрисемейные вещи, насколько это допустимо? Есть ли здесь какая-то грань, когда нужно сказать государству, что, дорогие друзья, представители органов опеки и попечительства, хотя закон позволяет вам прийти ночью в дом, вскрыть двери и заглянуть в холодильник, но, наверное, может быть, не нужно этого делать.
Согласен с вами совершенно. И вы знаете, у нас эта проблема как раз возникла тогда, как-то мы в одной из передач об этом говорили с вами, когда к священнику, кстати, так практически произошло, в дом пришли некоторые защитники прав и потребовали отчета о том, что они находятся в холодильнике в постный день, и, найдя там куска колбасы, устроили целую опись, акты, предупреждения жесточайшие, что вот они нарушают некие там непонятные законы и заставляют детей поститься, не дают им колбасу, хотя всех других продуктов было более чем в достаточном количестве. Действительно, в таких случаях нужно останавливать это действие. Ибо я даже по-другому сказал, нужно пересматривать, насколько закон может далеко заходить, где грань, за которую он просто не может переступить. И эта естественная грань должна быть. В конце концов, она должна основываться в том числе и на объективной оценке, которая включает в себя не только то, что ты увидел в холодильнике, а то, что ты услышишь от соседей, от, допустим, преподавателей этих же детей в школе, от друзей, от тех людей, в обществе которого живет этот человек. Вот если взять тот случай, о котором я с ним вспомнил, тот священник. Придите на приход, поговорите с паствой о том, какой их священник. Действительно он такой жестокий человек, не дающий колбасу Великим постом на последней неделе поста своему ребенку? Или, оказывается, он совершенно другой человек, кормит сотнями людей, благотворительные трапезные, в том числе за свой счет и силами там, своей матушки? Нужно ко всему относиться объективно. Но здесь опять мы касаемся вопроса нравственности, которая должна быть у тех, кто этот закон применяет. Можно совершенно строго подойти сухо и решить все вот так. А можно пойти дальше. Ведь процедура не запрещает это делать. Узнать еще больше, и тогда все станет очевидно и понятно. Нередко, к большому сожалению, что и вызывает боль, действительно закон приобретает функцию дышла. К сожалению. И этим дышлом управляют не запряженные, обученные ходить по колее кони, а дикие лошади, которые разбивают в пух и прах все то, к чему, что к ним прикасается. И сегодня немало таких историй. Но вместе с этим надо сказать, что только наша рецепция, только наша реакция, в том числе готовность поддержать, защитить, готовность пойти в суд, если нужно, свидетелем, прийти без приглашения для того, чтобы засвидетельствовать о том, что вот этот человек таков или таков, очень важны. И, может быть, в том числе сегодняшнее государство в этом больше всего и нуждается. В ответственности, собственно говоря, нашего общества и в нашем небезразличии.
Спасибо, Владыка. Друзья, это был очередной выпуск программы о земном и о небесном. Встретимся с вами через неделю.
Благодарю, Евгений. Дорогие братья и сестры, мы сегодня размышляли о том, кого мы любим и как мы любим, насколько мы любим. Способны ли мы стать законом милующим или сухим, черствым и жестоким законом? Я очень надеюсь, что каждый из нас будет законом, дающим надежду. Храни вас всех Господь. До свидания.